Регенство. Десница в маске. Перед тем, как увести свое войско обратно на север, Криган Старк столкнулся с непредвиденным затруднением. Вскоре войско его состояло большей частью из лишних ртов, возвращение коих могло обречь их близких на голод и даже на смерть. Легенда и грипп гласит, что ответ ему подсказала леди Алисанна. «У трезубца полным-полно вдов», — сказала она, — «и у многих есть малые дети. Мужья этих женщин ушли сражаться за своих лордов и пали в бою. Теперь зима, и вдовам с сиротами очень бы пригодились мужчины в доме. В итоге больше тысячи северян ушли после королевской свадьбы в речные земли с леди Алисанной и ее племянником Бенджикотом. Каждой вдове по волку», — веселился Гриб. «Зимой он будет греть ей постель, по весне ее кости обгложит. На так называемых вдовьих ярмарках в Древороне, Реверане, Каменной Септе были заключены сотни браков, а те, кто жениться не хотел, поступали на службу к великим и малым лордам. Некоторые, как ни печально, подались в разбойники и кончили плохо. Но в целом затея леди Алисанны имела большой успех. Северяне укрепили ополчение многих домов, особенно Талли и Блэквудов, помогли речным поселянам пережить зиму и распространили веру в старых богов к югу от перешейка. Другие северяне отправились искать удачи за узким морем. На завтра, после того дня, как лорд Старк сложил с себя обязанности десницы, сир Марстон Уотерс, посланный в Лис за наемниками, вернулся в столицу ни с чем. Он тут же попросил помиловать его за все прошлые прегрешения и сообщил, что триархия развалилась. Трое бывших союзников в предвидении войны нанимали вольные отряды по ценам, с коими сир Марстон не мог соперничать. Многие из воинов Старка усмотрели в этом счастливый случай. К чему возвращаться на север и голодать, когда за узким морем их ждут горы золота? Один отряд, волчья стая, во главе с Халлисом Хорнвудом по прозвищу Безумный Хэл и Тимоти Сноу, бастардом из Кремневого Пальца, состоял из одних северян. В другой — победители бурь, который сир Оскар Талли учредил на свои средства и сам возглавил, вошли бойцы со всего Вестероса. Между тем, как воины удачи готовились отплыть, в столицу на коронацию и свадьбу стекались толпы гостей. С запада приехала леди Джоанна Ланнистер с отцом, лордом Крэга Роландом Вестерлингом. С юга прибыли полсотни хайтауэров с новым лордом Лионелем и вдовой старого лорда леди Самантой. Жениться этой паре не разрешали, но их взаимная любовь не составляла ни для кого тайны и получила столь громкую огласку, что Верховный Септон отказался ехать вместе с ними и приехал три дня спустя с Редвинами, Костейнами и Бисбери. Вдова лорда Бороса, леди Эленда, оставшаяся в штормовом пределе с маленьким сыном, прислала от дома Баратеонов дочерей Кассандру, Эллен и Флорис. Четвертая дочь, Марис, как пишет Евстахий, вступила в орден молчаливых сестер. Гриб добавляет к этому, что леди-мать прежде вырвала ей язык, но этому вряд ли следует верить. Миф об отсутствии языков у молчаливых сестер далек от истины. Молчание они хранят благодаря своей вере, а не раскаленным щипцам. Девиц сопровождал отец леди Эленды Ройс Карен, лорд ночной песни и маршал Марк. В гавани причалил Ален Веларион, из Белой гавани вновь прибыли братья Мандерли, сотни рыцарей в сине-зеленых плащах. Гости приезжали даже из-за узкого моря, из Брааваса, Пентоса, Валантиса и бывшей Триархи. С летних островов приплыли три темнокожих принца в пернатых плащах, ослепившие всех своей роскошью. Все гостиницы и конюшни королевской гавани наполнились до отказа. За стенами города ставили шатры и палатки для тех, кому не хватило места. Грип рассказывает о распутстве и пьянстве, Евстахий о молитвах, посте и делах милосердия. Содержатели гостиниц, шлюхи с блошиного конца и их более дорогие сестры с Шелковой улицы наживались вовсю. Бедняки жаловались на шум и зловоние. Прежние враги братались помимо воли. Те, кто сталкивался нос к носу в харчевнях и кабаках, еще год назад сражались на поле брани. Если кровь можно смыть только кровью, в Королевскую гавань набились одни немытые, говорит Гриб. Но драки на улицах происходили реже, чем ожидалось, и убили в них всего 3 человек. Даже лордам, как видно, надоела война. Свадьбу принца Эйгона и принцессы Джейгеры праздновали не в драконьем логове, большей частью разрушенном, а рядом, на вершине холма Весеньи, где построили ряды сидений для благородных гостей. 7-й день 7-го месяца 131-го года выдался холодным, но солнечным, сообщает Евстахий. Когда верховный Септон объявил принца и принцессу мужем и женой, горожане откликнулись громовым ревом. Новобрачных при огромном стечении народа доставили на открытых носилках в Красный замок. Там Эйгон был увенчан простым обручем желтого золота и провозглашен Эйгоном из дома Таргариенов, третьим этого имени, королем андалов, ройнеров и первых людей, лордом 7 королевств. Корону на голову принцессы возложил сам Эйгон. Юный король, хоть и неулыбчивый, был бесспорно красив. Хороша была и его маленькая невеста. Со времен коронации Эйгона II в драконьем логове 7 королевств еще не видели столь пышного зрелища. Не доставало только драконов. Этот король не облетал город 3, не опускался торжественно на двор замка. Заметили наблюдатели и то, что невестиной бабушки королевы Алисент на празднике не было. Новый король первым делом назначил тех, кто долженствовал его защищать. Сир Виллис Фелл, единственный, кто остался в живых из гвардии короля Визериса, стал лордом-командующим. Сир Марстон Уотерс его заместителем. Поскольку оба они считались зелеными, остальные 5 мест заполнили черные. Затем настал черед временных правителей. Десницей был назначен сир Тайленд Ланнистер, зеленый, вернувшийся недавно из мира. Хранителем государства лорд Леовин Корбрей, черный. Оба подчинялись совету регентов, куда вошли леди Джейна Аррен из долины, лорд Корлис Виларион с Дрифтмарка, лорд Роланд Вестерлинг из Крэга, лорд Ройс Карен из «Ночной песни», лорд Манфрид Моутон из «Девичьего пруда», сир Торкин Мандерли из «Белой гавани» и великий мейстер Манкин, избранный цитаделью вместо осужденного Орвилла. Достоверно известно, что Кригану Старку тоже предлагали место в Совете, но он отказался. Не стали регентами и столь значительные фигуры, как Кермит Талли, Анвин Пэк, Сабита Фрейд, Тадеуш Рован, Леонель Хайтауэр, Джанна Ланнистер и Бенджикот Блэквуд. Но разгневало это, как уверяет Евстахий, одного лорда Пэка. Избранный совет Евстахий от всей души одобрял. 6 сильных мужей и 1 мудрая женщина будут править на земле так, как Всевышние 7 правят нами с небес. Гриб высказался скептически. Из 7 регентов 6 лишние. Жаль мне нашего короля. Большинство, однако, сходится на том, что начало правления Эйгона вселяло большие надежды. До конца 131 года все великие лорды разъехались во свояси. Первыми, в слезах простившись с родичами, остающимися в заложниках у нового короля, отбыли Ланнистеры и Хайтауэры. Через 2 недели после коронации Криган Старк увел свое поубавившееся войско на север по Королевскому тракту. 3 дня спустя уехали в Древорон лорд Блэквуд и леди Алисанна со свитой из 1000 северян. Отправились на юг лорды Редвин, Талли, Костейн, Бисбери и Рован, сопровождавшие Верховного Септона. Лорд Кермит Талли вернулся в Риверан со своими рыцарями, его брат Сир Оскар отплыл с победителями бурь в Тирош и на спорные земли. Узников, предназначенных для ночного дозора, сир Медрик Мандерли вызвался отвезти на своей галее Северная Звезда до Белой Гавани, откуда им предстояло ехать в Черный Замок по суше. Перед отплытием одного из приговоренных не досчитались. Великий мейстер Орвилл, передумав ехать на стену, подкупил стражника, который его расковал, переоделся нищим и скрылся в столичных трущобах. Сир Медрик, не желая задерживаться, взял вместо Орвилла того самого стражника и отчалил. К концу года столицу и королевские земли окутала, по словам Евстахия, унылая тишина. Эйгон восседал на железном троне лишь когда требовалось. В остальное время его видели редко. Обороной государства ведал лорд-протектор Леовин Корбрей. Повседневными делами занимался слепой десница Тайлин Ланнистер. Раньше он не уступал красотой своему близнецу, покойному лорду Ясону. Но палачи королевы так его изувечили, что новым придворным дамам случалось при виде него падать в обморок. Чтобы пощадить их чувства, сир Тайленд стал надевать на голову шелковый колпак. Но это оказалось неверным шагом. По городу поползли слухи, что в Красном замке завелся злой колдун в маске. Ум его, однако, не притупился ничуть. После пыток он, вопреки ожиданиям многих, не ожесточился и не воспылал жаждой мести. Ссылаясь на причуды памяти, он уверял, будто не помнит, кто был черным, а кто зеленым, и выказывал собачью преданность сыну той самой королевы, которая подвергла его истязаниям. Очень скоро сир Тайленд достиг негласного превосходства над Леовином Корбреем, о коем Гриб говорит: «Шея толстая, голова тупая, зато пердел громче всех известных мне лордов». По закону и десницы лорд-протектор подчинялись совету регентов. Но с течением времени совет собирался все реже, а неутомимый слепой десница в шелковой маске приобретал все большую власть. Задачи перед ним стояли немалые. Невиданно холодная зима утвердилась в Вестеросе на долгих 4 года. Торговля была подорвана междоусобной войной. Несчетное число деревень, городков и замков лежало в руинах. По лесам и дорогам бродили отряды недобитков и разбойничьи шайки.